Галина Лившиц-Артемьева. Еврейская мудрость. 8 путеводных звезд. Предания, легенды, мифы, сказки. Посвящаю эту книгу моим родным, которые стали моими путеводными звездами. Дедушке Иосифу и бабушке Бетти, папе Марку и дяде Цемиху, погибшему под Сталинградом в 19 лет, которого я никогда не видела, но который радуется нам из другого мира, и трем добрым ангелам моего детства, тетям Стерне, Исфири и Белле Тайбе, а также сестре Женечке, Генриетте, всегда бывшей для меня примером добра, любви и радостного отношения к жизни. Мои далекие звездочки, все тепло, которым вы меня согрели, все слова, что вы мне сказали, все, чему научили, всегда со мной. И я передаю их моим детям и детям моих детей. Это и есть вечная любовь. Предисловие. Человек есть язык Бога. Менахем Мендель. Дорогой слушатель, эта аудиокнига может стать для вас занимательным прослушиванием, ведь она полна удивительных историй, забавных сказок, мистических преданий, поучительных легенд, которые интересны всем, независимо от возраста. У кого из нас в детстве не было сборников сказок разных народов? На моей полке до сих пор стоят русские народные сказки, китайские народные сказки, албанские народные сказки. Все народы говорили с нами на родном нам русском языке. А были ли у кого-то еврейские народные сказки? Не знаю. У меня не было. Может, и сказок не было. Народ был, пусть и рассеянный по всему миру, а сказок не было. Растерялись за века странствий. В 5 классе у меня появился самый любимый предмет – история древнего мира с самым дорогим сердцу учебником Коровкина. У нас он был со сфинксом на обложке, у последующих поколений – с колоннами Пальмиры. Я знала его наизусть. Шкала времен до нашей эры и нашей эры. Устье Нила, фараоны, пирамиды, мифы Древней Греции. Мифы Древней Греции – особая любовь. Мы знали всех языческих богов наперечет. Кто чем заведовал, кто за что отвечал, какие козни строил и кому. И мифы Древнего Рима. И не только мифы. И ты, Брут. Нам вполне хватало встреч с античностью за время освоения прекрасного учебника. Так нам казалось. Мы были уверены, что знаем о древних народах все. И только потом, много позже, оказалось, что почему-то в курсе истории древнего мира не был упомянут один народ. Совсем никак не был упомянут. Хотя это был древний народ с развитой письменностью, богатой драматическими событиями истории и огромным количеством мифов, легенд и преданий. Вот такая интересная судьба у еврейского народа. И вроде он есть, и вроде его и не было. Какие-то сведения случайно до нас все-таки доходили. Вдруг видишь в Музее изобразительных искусств имени Пушкина статую Давида, копию той, что стоит во Флоренции. Прекрасный мраморный юноша. А что за Давид? Почему Давид? Узнаешь, что он сражался с Голиафом. А Голиаф кто? Давид же не древний грек. Нет. А кто? Ну, кто-то. Просто царь. Какой-то там царь. Ну, его совсем. Потом рассматриваешь шедевры мировой живописи. Вот Моисей, младенец, плывет в корзине по Нилу. Вот Его вытаскивает из камышей дочь фараона. А вот он спускается с горы Синай и несет в руках золотую доску. Кто этот Моисей? Откуда взялся и где про него прочитать? Вдруг попадается история про царя Соломона, рассудившего спор двух женщин из ребенка. Чей царь? Был? Не был? Какой страной правил? А уже в юности читаешь Суламиф Куприна, нашего прекрасного, знаменитого писателя. И это лучшее, что можно узнать о неведомой тебе пока еще стороне любви. И это о песне песней Соломона. Так по крупицам собираются знания, и так возникает желание, чтобы на полке с детскими книгами стояли и еврейские предания, которых оказывается так много, что хватит на много томов. Сейчас меня могут спросить, по каким таким крупицам надо было собирать сведения о еврейской мифологии. Возьмите Ветхий Завет, и вот вам материал. Но в том-то и дело, что ни Ветхий Завет, ни любую другую религиозную литературу в определенные годы нашего существования взять в руки было практически невозможно. Борьба с религией велась всерьез. Поэтому сведения о религиозных текстах, сюжетах мы получали благодаря прежде всего произведениям светской художественной литературы и изобразительного искусства. Однако человек хитро устроен. Чем больше запретов, чем больше тайн вокруг чего-то, тем сильнее желание преодолеть запреты и проникнуть в тайну. И ищущий обязательно находит то, что ищет. Первой моей находкой оказался учебник по истории религий профессора Шантепи де ла Сассе в двух томах, переведенный на русский в 1899 году. Потом обнаружилось существование еврейской энциклопедии в 16 томах издательства Брагауса и Фрон, 1908-1913 год, Санкт-Петербург. Этот великий труд и был основным источником знаний о еврействе для русскоязычных читателей вплоть до 90-х годов XX века. В энциклопедии подробно освещены вопросы еврейской литературы всех периодов истории и фольклора. Центральный цикл источников для ранней еврейской мифологии – ветхозаветные тексты, возникавшие с XIII-XII веков до нашей эры вплоть до II века до нашей эры и содержащие тексты самого разного характера, в том числе и фольклорные – мифы, древние предания, фрагменты хроник, исторические документы, сочинения религиозно-философского характера и многие другие. Иудейский ветхозаветный канон начинается с Торы – закон, или Пятикнижие Моисея, книги Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие. Законы Торы евреи принимали как законы, данные Богом. Этим законам была подчинена вся их жизнь. Тех, кто глубоко постиг законы Торы и мог учить остальных, называли раввинами, ребе. К раввину шли не только за учением, но и за советом, и за сочувствием. Многие раввины – реальные исторические личности стали легендарными, и в легендах, описывающих эпизоды из их жизни, уже невозможно отличить быль от небылицы. Истории их собраны в Талмуде и Мидраше, возникших более 3000 лет назад. Талмуд – учение, уникальное произведение, фундаментальный труд еврейских мудрецов, являющийся упорядоченной записью устной Торы, которая была дана еврейскому народу вместе с Торой письменной. Мидраш, толкование – особый вид произведений еврейской литературы, процветавший от IV до XII века. Но я хочу вернуться к тому, с чего начала это предисловие. Эта аудиокнига легкая и увлекательная. Она содержит предания от сотворения мира до событий, произошедших в 20-м столетии нашей эры. Первая часть повествует о сотворении мира, праотце евреев Аврааме и Моисее. В ней собраны не самые известные предания, ведь известные можно прочитать и в других источниках, которых сегодня огромное количество. Вы узнаете о том, почему у евреев свой календарь, о прекрасной девушке Иштар, ставшей звездой, о неправедных судьях городов Содома и Гоморры и о многом другом. Вторая часть включает в себя предания об Иове многострадальном и о царях Давиде и Соломоне. Третья часть состоит из легенд о пророке Илии. Четвертая часть начинается со времен Александра Македонского и рассказывает о знаменитых мудрецах Святой Земли, каждый из которых прославлен в веках. Пятая часть представлена 16 очаровательными сказками, которые смело можно читать самым маленьким и над которыми не грех подумать даже очень взрослым и умудренным опытом людям. В шестой части собраны предания сефардов, евреев, происходящих из общин Пиренейского полуострова, современных Испании и Португалии. Седьмая часть погружает нас в мир Ашкенази, евреев из Центральной и Восточной Европы. И тут вы встретите, как это и бывает в жизни, много смешного и печального, много реального и фантастического. Вы узнаете анекдотические истории из жизни мудрецов из Хелма. Это город на юго-востоке Польши, с которым в еврейском фольклоре связаны истории про глупцов. Погрузитесь в мир еврейского квартала Иозефов в Праге, в котором жил знаменитый ребе Лев бен Бецалель, создавший защитника пражских евреев Голема, а также о его потомке, знаменитом докторе Викторе Франкле, чудом выжившем в концлагерях и создавшем свою школу психоанализа. Мы вместе вспомним Януша Корчика, которого назвали королем детей, и последнюю легенду его жизни. В восьмой части вас ждут предания хасидов. Такие разные повествования, такие разные части света и условия жизни, такие фантастические события, а объединены они одним – светом веры, светом познания и мудрости. Евреи называют себя народом книги. И мудрость книги, Торы, становится путеводной звездой, помогающей порой выжить и выстоять. Поэтому каждая глава этого собрания преданий называется звездой. Выбирайте любую, не ошибетесь. Кто хочет просто легенд из сказок, вы их получите. А кто еще и ссылки прослушает, их много в аудиокниге, и они очень важны, тот с удивлением отметит, что часто речь в чудесном повествовании идет и о реально существовавших исторических личностях с годами рождения и смерти. А некоторые мудрецы внесли такой огромный вклад в развитие человеческого знания, что нельзя было не сделать их слова эпиграфами к рассказам о волшебных событиях, с ними связанных. И эти их слова тоже путеводные звезды, свет которых дает нам возможность увереннее шагать по многотрудной дороге жизни. Эпиграфом к предисловию стали слова выдающегося раввина Менахема Менделя: «Человек есть язык Бога. Каждый из нас неповторим и уникален, и в каждом есть Божья искра. И если мы даем этой искре разгореться, Свет наших душ тоже будет что-то значить для других. Мы ведь умеем согревать и утешать, поддерживать и помогать. А когда мы поступаем именно так, мы чувствуем связь с тем высоким и непостижимым, что питает наши души живой водой любви. Галина Лившиц-Артемьева. Звезда первая. О сотворении мира и его праотцах. Почему у евреев особенный календарь? Давным-давно, так давно, что и представить себе невозможно, царила безграничная пустота. Нигде не было ничего. Бог господствовал над этой пустотой без начала и конца. Пустоту эту невозможно было ни увидеть, ни услышать, ее нельзя было схватить или ощутить. Но все изменилось, когда Бог решил сотворить мир. После сотворения мира вдруг стало на что посмотреть. И Бог внимательно рассматривал свое творение. Но первый мир ему не понравился. Он уничтожил его и создал новые миры. Но и ими он не был доволен, поэтому исчезли и они. Наконец Бог поднял свою десницу, так называли наши праотцы правую руку, и сотворил ею небеса. Потом левой рукой он создал землю. Так возник самый прекрасный мир из тех, что когда-либо были созданы. В этом мире живем и мы с вами. Однако земля была темной и пустынной, покрытой отвесными скалами, высокими горами и глубокими морями. «Боже!» — вздохнула она. «Я совершенно одна и пустынна. Небо ты оставил рядом с собой, а меня отдалил от себя. И осталась я одна, с твердыми камнями и холодной водой, да еще так далеко от тебя». Бог склонился к земле. «Не хотел я для тебя такой доли, — сказал он, — и знаю, как тебе помочь. Скоро на тебе вырастет трава, цветы, деревья. Из почвы твоей появится много разных растений. Ты будешь благоухать, и люди, и животные будут питаться твоими плодами. Ты станешь домом для людей, будешь радоваться их голосам и смеху их детей». Земле не на что было больше жаловаться. Бог создал солнце и месяц. Как только они появились в небе, исчезла тьма, и весь мир наполнился светом. Солнце и месяц были одинаковой величины. Они светили с одинаковой силой и одинаковое время. Бог наделил их равным могуществом и равными правами. Оба небесных тела по очереди появлялись на небосводе, и по их восходу и закату на земле измерялось время. Только месяц не был доволен. «Почему это у солнца столько же света, сколько у меня?» — говорил он себе. «Пойду-ка я пожалуюсь, как это сделала земля. Ведь Бог выслушал землю и сделал, как она просила. Пусть выслушает и меня. Бог, царь всех царей, король всех королей, и лучше всех знает, что негоже двум владыкам владеть одной короной». Предстал месяц перед троном Бога и произнес: «Боже, нехорошо, что ты мне и солнцу дал одинаковую величину и одинаковую силу света. Как же люди узнают, кто из нас солнце, а кто месяц?» «Ты хотел бы светить сильнее?» — спросил Бог. «Нет, «Об этом я не прошу», — отвечал месяц. «Мне вполне хватило бы, если бы ты забрал у солнца немного сияния. Зачем людям столько света?»